الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. С дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, продолжаем с вами серию уроков, разбирая те хадисы, которые упомянул великий обладатель знания Яхья ибн Шараф ан-Навави рахимахуллаху тааля в своей этой благодатной книге 40 хадисов. И мы остановились с вами на 8-м хадисе, в котором говорится ан ибн Умара радиаллаху анхума анна расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллама قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Яхья ибн Шараф ан-Навави рахимахуллаху тааля говорит, что передается от ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом. Обратите внимание, что в этом хадисе, как в предыдущих хадисах, он, рахимахуллаху тааля, не стал упоминать его кунья и не стал упоминать его имя, поскольку его кунья и имя этого благородного сподвижника упомянуто в 3-м хадисе. Следовательно, не стал возвращаться к тому, что было упомянуто ранее. И он говорит, что передается от Ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет иного божества, иного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. И пока они не начнут выстаивать намаз и выплачивать закят. فَإِذَا فَاعَلُوا ذَلِكَ. Если они это сделают, عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. То будет неприкосновенным для меня жизнь их и имущество их. إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Если только не по праву ислама. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. А расчет с ними лежит на Всевышнем Аллахе. رواه البخاري ومسلم. Хадис передали имам Аль-Бухари и Муслим. Хадис, который привел Яхья ибн Шараф ан-Навави рахимахуллаху тааля, является из числа джавами' аль-калим, то есть кратких хадисов, лаконичных хадисов, но многозначных по своему содержанию. Почему? В чем выделяется этот хадис от других хадисов? И почему Яхья ибн Шараф ан-Навави рахимахуллаху тааля ввел этот хадис в свой сборник? А причина является в том, что в этом хадисе указание на то, что с людьми обращаются в соответствии с внешним проявлением их дел. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Илля бихаккил ислам, вахисабухум аляллахи тааля». Он сказал, что если только не по праву ислама, а расчет с ними лежит на Всевышнем Аллахе. То есть люди с ними обращаются только так, или в соответствии с внешним проявлением их дел. Поскольку мы судим людей только по их внешним делам, а не по внутренним делам. А внутренние дела мы оставляем кому? Оставляем Всевышнему Аллаху. И вот здесь шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, упомянул одну из наиважнейших основ, которая берется также из этого хадиса. И он упомянул эту основу во многих местах, как это приводится в Маджму аль-Фатава. А это то, что есть разница между положением этого мира и положением того мира. Дабы ясно было для всех нас, давайте приведем пример. Есть такая категория людей, которая называется «Ахлюль-Фетра», то есть люди, до которых не дошел призыв. Если мы посмотрим на этих людей, до которых не дошло послание или миссия посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, они являются неверующими по единогласному мнению Ахли Сунна. И на это указывает Коран, книга Всевышнего Аллаха, где он говорит: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Если кто-либо из многобожников попросит у тебя прибежище, то даруй ему прибежище до тех пор, пока он не услышит речь Аллаха. В этом аяте указание на то, что Всевышний Аллах назвал человека мушриком, язычником, многобожником до того, как он услышал Коран, речь Всевышнего Аллаха. И это указывает на то, что те люди, до которых не дошел призыв, не дошла посланническая миссия, эти люди являются неверующими до тех пор, пока до них не дойдет призыв Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Это что касается их положения в этом мире. Что касается их положения в том мире, то мы не говорим о таких людях сразу, что они являются, что попадут навечно в огонь. Мы говорим о таких людях, что они будут испытываться Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. И тот, кто спасется из их числа во время испытания, то этот человек войдет в рай. Вспомните хадит, который передал имам Ахмад и другие со слов Аль-Асвад ибн Сари', ради Аллаху Анху, что 4 человека придут к Всевышнему Аллаху в судный день и будут приводить аргументацию. Из их числа будет такой человек, который был из числа Ахлюль-Фетра, то есть тех людей, до которых не дошел призыв. И вот в этом хадисе упоминается о том, что Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля будет их испытывать. И если человек пройдет испытание и покорится приказу Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля, то он войдет в рай. И этот хадис является достоверным, как об этом сказал Аль-Бейхаки, а также Абдул-Хак Аль-Ишбили, а также Ибн Аль-Кайям, рахимаху Аллаху Тааля, в своей книге «Тарик Аль-Хиджратейн», а также Ибн Кафир в своем тафсире. Следовательно, человек может быть неверующим в этом мире, однако он не войдет куда? В огонь. Наоборот, войдет куда? В рай. Как, например, кто? Человек из числа Ахлюль-Фетра. Люди, до которых не дошел призыв, как об этом упомянул шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Какие же пользы извлекаются из данного хадиса? Первая польза. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Умирту ан укатиля наса». Мне было приказано сражаться с людьми. Повелевающий – это кто? Всевышний Аллах. Поскольку запомните, что никто в вопросах шариата не может повелевать посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, за исключением Всевышнего Аллаха. Почему же в этом хадисе не было упомянуто имя Всевышнего Аллаха – Аллах? Не было сказано о том, что Аллах повелел мне сражаться с людьми, а было сказано, мне было велено сражаться с людьми. Ученые упоминают, что вот этот фа'иль, действующее лицо, а это Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, было, то есть, не упомянуто в этом хадисе по одной из двух причин. Либо из-за того, что это и так известно всем о том, что повелевает это только Всевышний Аллах, а второе, то, что это для возвеличивания. Что касается первого, то об этом упомянул кто? Упомянул Али Аль-Кари. Мулля Али Аль-Кари, рахимахуллаху та'аля. Что касается второго, что это было не упомянуто ради возвеличивания Всевышнего Аллаха, субханаху та'аля, то это упомянул Мухаммад ибн Салих Аль-Утаймин, рахимахуллаху та'аля. Более того, как один из ученых, имам Аз-Заркаши, рахимахуллаху та'аля, в своей книге Аль-Бурхан, фи улюм Аль-Кур'ан, упомянул такое правило. Он сказал о том, что фа'иль, действующее лицо, оно стирается с предложения либо по причине того, что он и так известен. Как, например, Всевышний Аллах говорит: «Хулика л-инсану мин аджаль». Человек создан торопливым. То есть, кто создал человека? Аллах. Так или не так? Но в этом аяте не упомянут слово «Аллах», потому что это и так известно. Либо вторая причина, говорит, из-за чего стирается фа'иль, действующее лицо, в предложение, это ради возвеличивания. Как, например, Всевышний Аллах говорит: «Кудия л-амру л-лази фихи тастафтиян». Дело которого, «Кудия л-амру л-лази фихи тастафтиян», дело, о котором вы спрашивали, уже предрешено. И также Аз-Заркаши, рахимахуллаху та'аля, упомянул другие причины, из-за которого стирается фа'иль, то есть действующее лицо, в предложение. То есть это польза для тех людей, которые знают арабский язык. Вторая польза, который упоминается из данного хадиса, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Умирту ан укатилян наса». «Мне было велено сражаться с людьми». Что имеется в виду под словом «людьми» в этом хадисе? Все ли люди входят в этот хадис? Или входит в этот хадис определенная категория людей? Знаете о том, что когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Мне было велено сражаться с людьми», под людьми здесь имеется в виду многобожники, а не обладатели Писания. Потому что обладатели Писания с ними не сражаются изначально, а наоборот, они выплачивают подушную подать, то есть джизья. А что касается многобожников, язычников, то, как упомянули, большинство обладателей знания с них не принимается джизья, подушная подать. Поэтому, как сказал Ибн Хаджар, рахимахуллаху тааля, في فتح الباري, а также подобный упомянул Аль-Ираки, рахимахуллаху тааля, хафиз Аль-Ираки, в своей книге Тарху Тахриб, о том, что слово «аннас», то есть люди, которые упомянут в этом хадис, имеет общий смысл, но под общим смысл имеется в виду частный, определенная категория людей. А это кто? А это многобожники. Третья польза, которая извлекается из данного хадиса, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Умирту ан укатиля нас». «Мне было велено сражаться с людьми, хатта, до тех пор, пока они не засвидетельствуют о том, что нет иного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха». И вот в этом предложение указание на то, что сражение, джихад, питаль, он узаконен только для возвышения слова Всевышнего Аллаха. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Мне было велено сражаться с людьми до каких пор, до какого времени, до тех пор, пока они не засвидетельствуют о том, что ля иляха илляллах, что нет иного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, пока не станут возвеличивать его слово». И в этом также указание на то, что сражение, оно не узаконено для кровопролития. Поскольку сражение, джихад, у нас узаконен в шариате как средство, но не как цель. Как об этом упомянул Ибн Дакик Аль-Ид, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Ихкам аль-Ихкам». А также его слова привел Ибн Хаджар, рахимахуллаху тааля, в шархи аль-Бухари. И на это указывают слова шейха аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Джаваб ас-Сахих», а также книге «Аль-Иктида», и на это указывают слова Ибн Аль-Кайима, рахимахуллаху тааля, в книге «Зад аль-Маад». И посмотрите, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в сурат аль-Анфаль, в 39-м аяте говорит: «Вакатилюхум, хатта ла такуна фитна». Всевышний говорит: сражайтесь с ними, то есть с язычниками, с многобожниками, хатта ля такуна фитна, пока не прекратится искушение язычеством, и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Также имам аль-Бухари передает со слов Абу Мусы, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто сражается, дабы слово Аллаха было превыше всего». Из всех этих аятов и хадисов мы понимаем о том, что киталь, сражение на пути Всевышнего Аллаха, оно узаконено только ради одной цели. Оно узаконено, дабы возвеличивать слово Аллаха, а не ради кровопролития. И это подтверждается тем, что если бы сражение на пути Аллаха было узаконено ради кровопролития, то тогда бы шариат Всевышнего Аллаха не стал принимать баджизья, подушную подать. Поскольку принятие джизья, вот эту подушную подать, это указание на то, что вот эта джизья, то есть подушная подать, оно узаконено для чего? Узаконено для того, чтобы слово Всевышнего Аллаха было превыше всего. Следующая польза, которая извлекается из данного хадиса, это четвертая польза, что если мы поняли о том, что джихад на пути Всевышнего Аллаха был узаконен только ради возвеличивания слов Всевышнего Аллаха, и что сражение на пути Аллаха является всего лишь средством и не является целью, необходимо сделать разницу и различать в вопросе сражения между состоянием силы и состоянием слабости. Посмотрите состояние пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, когда он проживал в Мекке. Когда он проживал в Мекке, не был узаконен джихад, на пути Аллаха. Почему? Потому что мусульмане, они были в состоянии слабости. А когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, находился в Медине, и ряды мусульман укрепились, тогда был узаконен джихад на пути Всевышнего Аллаха. Поэтому, как сказал Ибн Джарир ат-Табари, рахимахуллаху та'аля, в своем тафсире, а также об этом сказал Ибн Таймия, а также его ученик Ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, что те аяты, в которых говорится о сражении, эти аяты применимы в том случае, когда речь идет о состоянии силы. А те аяты, в которых упоминается сабр, терпение, когда человек должен проявлять терпение, это говорится о том состоянии, о том положении, когда речь идет о состоянии и положении слабости. Однако, к большому сожалению, сегодня мы видим о том, что большинство знамений джихада, которые возвеличивают та или иная секта, та или иная группа людей под лозунгами джихад, под лозунгами сражения на пути Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, это мы увидим о том, что эти люди всего лишь эмоциональные люди. Они превозглашают слово джихад, будучи на своих эмоциях. И мы видим о том, что они больше вредят, чем приносят пользу. И они не учитывают то состояние, которое указал нам шариат Всевышнего Аллаха, а это состояние слабости и состояние силы. Ведь во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, не был узаконен джихад, когда он находился в Мекке. Из-за чего? Только лишь из-за того, что мусульмане были слабыми. В отличие от того, когда мусульмане стали сильными, будучи уже в Медине, тогда был узаконен джихад. Поэтому вот эти люди, вот эти секты, будь это ИГИШ, будь это Каида, будь это Талибан, будь это другие, все течения под этим лозунгом просто-напросто отбросили шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, тонкое понимание шариата Всевышнего Аллаха себе за спину и стали следовать за своими эмоциями, за своими идолами, которых они взяли, а это эмоции и страсти. Хорошо, может тебе прийти человек и сказать, так хорошо, каков критерий тогда, когда мы поймем, что мы слабые, и когда поймем, что мы сильные? Когда мусульмане обретут тогда силу? Ведь в исламской истории неизвестно, чтобы во времена сражения количество мусульман было больше, чем неверующих. И здесь ученые отвечают следующим образом. Они говорят о том, что критерий этому является то, что необходимо смотреть. Если специалисты и осведомленные люди из числа мусульман, обратите внимание, ахлюль хибра, то есть люди специализируются, которые по военной стратегии, по войне и так далее, и осведомленные люди, то есть это кто? Те, которые имеют право на это, у которых есть власть и так далее. Из числа мусульман допускают с большой вероятностью, что они победят. Еще раз повторяю, с большой вероятностью, не нужно якин, то есть убежденность, а с большой вероятностью, что они победят, что для них узаконено сражение. И в сражении не является условием равенства в количестве, чтобы количество было равным или количество мусульман преобладая над количеством неверующих людей. Следующая польза, пятая польза, которая извлекается из данного хадиса, а это то, что, знаете, что джихад на пути Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, бывает двух видов. Первое – это джихаду талаб, это наступательный джихад. А второе – это джихаду дэф, оборонительный джихад. И от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, передается два вида джихада. Ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху тааля, относительно этого вопроса упомянул полезные, замечательные слова в своей книге «Аль-Фурусия». Более того, ученые, они единогласны в том, что в шариате Всевышнего Аллаха присутствует такое понятие, как джихаду талаб, то есть наступательный джихад. И единогласное мнение ученых в данном вопросе привел Ибн Кудама, рахимахуллаху тааля, а также Ибн Каттан аль-Фаси, рахимахуллаху тааля, и другие обладатели знания. Также ученые единогласны, что в шариате у нас есть оборонительный джихад. И единогласное мнение ученых привели Ибн Хазим, а также Ибн Таймия, а также Аль-Куртуби, и другая группа ученых, о том, что оба вида джихада на пути Аллаха являются требуемым в шариате. Если кто тебя спросит, хорошо, У Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, есть выражение, в котором он говорит, что «иннал джихада дарура», что джихад на пути Аллаха является вынужденной вещью. Значит ли это то, что он отрицает наступательный джихад? Мы ответим ему следующим образом о том, что, во-первых, у Ибн Таймии, рахимахуллаху та'аля, множество слов, в которых он подтверждает наличие наступательного джихада. А что касается этих его слов, это во-вторых, когда он сказал «иннал джихада дарура», что джихад – это всего лишь вынужденность, имеется в виду, что к нему переходят только тогда, когда ничего не остается, кроме джихада. Ведь мы знаем, в шариате Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, во-первых, узаконено что? Не узаконено сразу идти и воевать. В первую очередь, шариат Всевышнего Аллаха призывает к чему? Призывает к тому, чтобы мы призывали неверующих людей к исламу до того, как мусульмане будут с ними сражаться. Если же они отвечают на твой призыв, то тогда в этом случае что? С ними не ведут борьбу, не ведут сражения. Если же они не отвечают на призыв мусульман, то в этом случае что? С ними ведут борьбу. За исключением кого? За исключением Ахлюль-Китаб. За исключением обладателей Писания. Поскольку люди из числа обладателей Писания, даже если они не отвечают на твой призыв к религии ислам, во-вторых, от них требуется это, чтобы они платили джизия, то есть подушную подать. Если они начинают платить, то от них это принимается, и с ними не ведется борьба, сражение. Если же они отказываются ее платить, в этом случае тогда применяется сила в отношении них. Следовательно, отсюда и мы понимаем вот эти слова шейха аль-Ислама ибн Таймии, рахимахуллаху та'аля, когда он сказал, что это дарура, это является вынужденностью, что это имеется в виду, это самое последнее, к чему можно прибегать. И это подобно словам имама Шафии, Мухаммад ибн Идриса Шафии, рахимахуллаху та'аля, когда он в своей книге «Ар-Рисаля» упомянул о Кьясе, об аналогии, о сравнении. Он упомянул, что Кьяс, аналогия в религии, подобно мертвечине, который прибегает только при вынужденности. Имеется в виду, под словами имама Шафии, рахимахуллаху та'аля, о том, что мы знаем, что в шариате у нас есть доводы. И вот эти доводы бывают двух видов. Как ученые говорят, «Аль-адиллятуль муттафаку алейха, валь-адиллятуль мухталяфу фиха». То есть первое, это доводы, относительно которых ученые единогласны, что это является доводами в шариате. Первое – это Коран, второе – это является Сунна, третье – это является Иджма, единогласное мнение обладателя знания, и четвертое – это является Кьяс, что аналогия, сравнение. И второй вид доводов – это Аль-Адиллятуль Мухталяфу Фиха. Это что? Это такие доводы относительно или в отношении их аргументации ученые разногласят, являются ли они доводами в шариате или нет. Это как, например, мнение сподвижников, мнение табиинов, или, например, обычай, традиции того или иного народа, или вопрос истисхаба, презумпция невиновности, или, например, вопрос истихсан, вопрос саддудзарая, который мы проходили на прошлом уроке, то есть саддудзарая – это преграждение всех путей, ведущих ко злу. Также вопрос ихтият, вопрос истислах и так далее. И вот ученые говорят о том, что есть такой далиль кьяс, довод как аналогия, и к нему прибегается только в том случае, если ты не найдешь иного довода ни в книге Аллаха, ни в сунне его пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, ни в иджмаи, если не пришел иджма, единогласное мнение обладателя знания. Тогда мы прибегаем к четвертому доводу, это кьяс, аналогия. Также и здесь, если что, ты призывал их, потом что требовал от них, чтобы они заплатили подушную подать, джизия. Потом только в конце ты прибегаешь к чему? К силе. Так же, как и в вопросах кьяса. Ты не можешь сразу прибегнуть к кьясу, оставив книгу Аллаха, сунну его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и иджма. И это тот смысл, который упомянул Аз-Заркаши, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Аль-Бахруль-Мухит». Следующая польза, шестая польза, которая извлекается из данного хадиса, что в этом хадисе указание на сражение с теми людьми, которые оставляют явные обряды ислама, которые оставляют явные действия религии. Ведь каждый человек, который оставил явный обряд ислама, явные действия религии, как, например, намаз, закят или даже азан, то с этим человеком ведут сражения. За что? За то, что он оставил эти явные обряды ислама. И это по единогласному мнению обладателя знания, как об этом сказал Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Маджму' аль-Фатава», а также Ибн Раджаб, упомянул об этом Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, в своем шархе на Арбаина Нававия. Однако необходимо упомянуть одно «но». Но каждый ли человек имеет право вести сражения и воевать с теми, кто оставил явные обряды ислама? Нет, это не является прерогативом каждого человека. Не любой может это совершать, не каждый это делает. Однако это совершает только кто? Совершает правитель того или иного государства, а также руководитель того или иного государства. И это этот вопрос не возвращается к отдельным личностям людей. И это является очевидным, ясным, что ученые об этом говорят, что это возвращается к правителям того или иного государства, что они ведут всего лишь сражения, а не ты и не я. Ты не имеешь права взять оружие и этот человек оставил намаз, этот человек оставил закят, этот человек оставил азан, и начинаешь с ним сражаться. Нет, это является особенностью только лишь правителей исламских стран. Как об этом упоминали ученые в своих словах, в том вопросе, когда они разбирают такую главу в книге Фикха, которая называется «Киталюль-Бугат», то есть о сражении с бунтовщиками. И об этом также на это важное примечание, о том, что это, то есть сражение происходит только с правителями, если они дают приказ, дают указания. На это важное упоминание упомянул кто? Шейх Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллаху тааля, в своей лекции «Ад-Дан'ату Аль-Базия». Следующая, седьмая польза, которая извлекается из данного хадиса, о том, что каждый, обратите внимание, каждый, кто оставил явный обряд ислама, кто оставил явные действия религии, из-за оставления которых правитель начал сражаться, и вот этот человек умер во время сражения, то есть который оставил явные действия, оставил явные религии, эти люди в религии считаются неверующими и вероотступниками по единогласному мнению всех сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. И иджма, единогласное мнение всех сподвижников, привел шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в Маджму' аль-Фатава. И вот посмотрите на ту историю, которая произошла у нас в религии во времена сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Те люди, когда, то есть после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, руководить государством стал Абу Бакр, радиаллаху анху, в его времени появились люди, которые стали отказываться давать закят. И Абу Бакр, радиаллаху анху, начал сражаться с ними. Хотя эти люди, которые отказывались давать закят, они были различными. Из них были те, которые оставляли давать закят лишь из-за алчности и жадности. А из них были такие люди, которые оставляли выдачу закята из-за убеждения, что это не является религией, как об этом упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, Маджму' аль-Фатава. Но несмотря на это, все эти люди, которые оставили выплату заката во времена правления Абу Бакра, радиаллаху анху, со всеми ими он сражался, считая то, что все они являются неверующими и вероотступниками. Почему? Потому что они оставили явные действия и религии, явные обряды религии. Ведь ни с кем не воюют и ни с кем не сражаются за оставление явного обряда религии или явного действия религии, если только человек не является неверующим. Затем шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, упомянул очень важный момент. Обратите внимание. Он упомянул, что некоторые поздние законоведы, ученые, факихи, они считали, что такие люди не являются неверующими, то есть которые оставили явные действия религии и потом с ними сражались, и они умерли, такие не являются неверующими людьми. И он упомянул Шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, сказав, что тот, кто не считает таких людей неверующими, то в сердце этого человека вошло некое убеждение мурджитов. Почему? Потому что у нас есть тесная связь между внутренним и внешним. То есть то, что у человека внутри, и то, что у человека внешне. И поэтому тот человек, который оставил явные обряды ислама, которые необходимо выдавать или необходимо совершать, тот является неверующим человеком. И хотелось бы обратить на такое очень важное примечание, что тот или иной человек, который оставил явное проявление ислама, как закят, например, или оставил азан, он становится неверующим только после того, как с ним начинает вести сражение. До этого с ним поступает в соответствии с тем, как требует шариат Всевышнего Аллаха. Смотрится, что он оставил. Оставил ли он желательное действие, оставил ли он обязательное действие, или оставил он условия веры и так далее. И второй момент, хотелось бы который упомянуть в данном вопросе, также является одним из важнейших вопросов в данном моменте, что с такими людьми сражаются только правители, только президент, только правитель, только король, монарх. Я и вы не имеем права с ними сражаться, потому что это приведет к чему? Это приведет к еще большему вреду, чем пользе. Поэтому ученые говорят, что в этом случае, если люди оставляют какой-нибудь явный обряд ислама, то с ними сражается только руководитель и правитель той или иной страны, а не обычные люди. И последний вопрос, или последняя польза, которая извлекается из данного хадиса, а это то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, обратите внимание, فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Если они это сделают, то будет неприкосновенным для меня жизнь их и имущество их, если только не по праву ислама. В свое время между Абу Бакром ас-Сиддиком, радиаллаху анху, а также Умар ибн аль-Хаттабом, радиаллаху анху, произошло разногласие. Дискуссия, как это приводится в достоверном сборнике имама аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, относительно сражения с вероотступниками. Умар, радиаллаху анху, начал возражать Абу Бакру за то, что он хочет сразиться с вероотступниками, которые что? Отказывались давать закят. И начал возражать, как ты, то есть имеешь право на это. На что Абу Бакр не стал обращать внимания и все равно стал с ними сражаться. И вот здесь Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, говорит о том, что очевидно, что до Абу Бакра и до Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анхума, не дошла вот эта добавка в этом хадифе, где пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал то, что мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока не засвидетельствуют, что нет иного божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и не начнут выстаивать намаз и выплачивать закят. Вот эта добавка «не начнут выстаивать намаз и выплачивать закят», как сказал Ибн Раджаб, рахимаху тааля, а также как сказал Ибн аль-Муляккин, а также Ибн Хаджар, рахимаху тааля, в Фатх аль-Бари, что, скорее всего, до них эта добавка не дошла. Потому что Абу Бакр, радиаллаху анху, сделал ичтихад, усердие в этом вопросе, извлек этот хукм о необходимости сражения вместе с ними из данного хадиса. Потому что Умар, радиаллаху анху, когда приводил ему этот хадис, он сказал, разве ты не слышишь, что пророк сам сказал, до тех пор, пока они не свидетельствуют о том, что нет иного божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. И не стал приводить вот эту добавку, пока они не начнут выстаивать намаз и выплачивать закят. И потому что если бы эта добавка была известна у Абу Бакра и известна, то тогда бы он непременно воспользовался ей, а не стал бы делать ичтихад в данном вопросе. И я прошу Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, Господа Великого Трона, чтобы Он дал нам понимание этой религии должным пониманием, наилучшим пониманием. Я прошу Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, чтобы Он уберег нас от всякого рода смут, от всякого рода течений, сект, заблудших, и чтобы Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, укрепил наши стопы, наши сердца, покорности Всевышнему Аллаху, и чтобы Он умертвил нас на единобожие и на сунне Его пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, будучи довольным нами. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайра.